Дело было в том, что Мария не хотела отойти от елки, потому что она вдруг увидела нечто, еще незамеченное ею до сих пор. Когда отодвинулись гусары Фрица, стоявшие парадным строем у самого дерева, за ними открылся очаровательный маленький человечек. Он стоял тихо и скромно, как бы спокойно ожидая, когда придет его черед. Стройностью стана он не отличался. Верхняя, сильно развитая часть тела не шла к маленьким тоненьким ножкам, а голова была несоразмерно велика. Зато платье было такое нарядное и опрятное, что сейчас обличало в нем человека порядочного и со вкусом. На нем была надета красивая гусарская курточка лилового цвета с множеством белых шнурков и пуговок, точно такие же панталоны и самые щегольские сапожки, какие когда-либо красовались на ногах франта-офицера. Сапожки эти так плотно обхватывали хорошенькие ножки, как будто были на них нарисованы. При таком нарядном платье он привесил себе сзади узкий неповоротливый плащ, который имел вид деревянной дощечки, а на голову надел самую простую шапочку. Это показалось Марии смешным. Впрочем, подумала она, крестный Дроссельмейер носит прескверную накидку и никуда не годную шляпу, что не мешает ему быть очень милым крестным отцом. А Мари вывела даже такое заключение. Если крестный Дроссельмейер оденется так же нарядно, как этот крошка, он далеко не будет так красив. Вглядываясь все больше и больше в нарядного человечка, которого она полюбила с первого взгляда, Мари вдруг заметила, что его лицо выражало большую доброту. Его светло-зеленые глаза, хотя слишком большие и на выкате, светились лаской и добродушием. Вьющаяся борода из белой шерсти окаймляла подбородок и еще более оттеняла красный ротик с ласковой улыбкой. «Ах, милый папа!» — воскликнула наконец Мари. «Кому принадлежит этот прелестный маленький человечек, который стоит около дерева?» «Милое дитя», — отвечал отец, — «этот человечек будет прилежно работать на вас. Он должен ловко колоть вам самые крепкие орехи и принадлежит тебе и Фрицу». С этими словами отец взял его осторожно со стола, поднял кверху деревянную дощечку. Человечек тотчас же широко разинул рот и показал два ряда острых белых зубов. Мари по совету отца вложила ему в рот орех, крак! Человечек разгрыз его так, что скорлупа разлетелась, а ей в руку упало сладкое ядро. Тогда Мари и все остальные узнали, что нарядный маленький человечек происходит из рода щелкунчиков и занимается ремеслом своих предков. Мари смеялась от радости, а отец сказал: «Я вижу, милая Мари, что тебе очень нравится щелкунчик, поэтому я поручаю тебе заботиться о нем». Мари тотчас же взяла щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи. Между тем Фриц, утомленный смотром и верховой ездой, услышал веселый треск орехов и подскочил к своей сестре. Он от души расхохотался при виде маленького смешного человечка и тоже захотел покушать орехов. Щелкунчик начал переходить из рук в руки, работая без отдыха. Фриц засовывал ему в рот самые большие крепкие орехи, как вдруг раздалось крак-крак. И у щелкунчика выпали три зуба, а нижняя челюсть ослабла и расшаталась. «Ах, мой бедный, милый щелкунчик!» — громко закричала Мари и взяла его у Фрица из рук. «Что за глупый болван?» — сказал Фриц. «Хочет быть щелкунчиком, а у самого зубов порядочных нет, не знает своего ремесла.
Давай его сюда, Мари. Он будет колоть мне орехи, хотя бы все зубы растерял вместе с подбородком. Этого лентяя нечего жалеть.
Нет, нет, закричала Мария со слезами. «Я не дам тебе моего милого щелкунчика. Погляди, как он жалобно на меня смотрит и показывает свой раненый ротик. Ты бессердечный человек. Ты бьешь своих лошадей и даже расстрелял одного солдата».
«Так нужно? Ты этого не понимаешь!» — кричал Фриц. «Щелкунчик принадлежит мне так же, как тебе. Давай его сюда!»
Мария начала громко плакать и поскорее завернула щелкунчика в носовой платок. В эту минуту к детям подошли родители и крестный Дроссельмейер. Отец сказал: «Я отдал щелкунчика под покровительство Марии, в котором он теперь особенно нуждается, поэтому пусть он останется в ее полном распоряжении. Кроме того, меня вообще удивляет со стороны Фрица то, что он требует дальнейшей службы от человека, пострадавшего на службе. Как хороший военный, он должен знать, что раненых в строю не оставляют». Фриц очень устыдился, оставил в покое и орехи, и щелкунчика, и пробрался по другую сторону стола, где расположились на ночлег его гусары.
Мари собрала потерянные зубы щелкунчика, подвязала больной подбородок хорошенькой белой ленточкой, которую сняла со своего платья, и еще старательнее завернула бедного крошку в платок. Вдруг крестный Дроссельмейер расхохотался и спросил, как она может жалеть такого маленького урода.
Мария очень рассердилась на него, хотя это было против ее обыкновений. И вдруг снова вспомнилось то странное сравнение с Дроссельмейером, которое пришло ей в голову, когда она только что увидела маленького человечка. И она сказала очень серьезно: «Милый крестный, если ты нарядишься так же, как мой щелкунчик, и наденешь такие же блестящие сапожки, не знаю, будешь ли ты таким же хорошеньким, как он».
Мария не поняла, почему родители громко расхохотались, а у судьи вдруг сильно покраснел нос, и он перестал весело смеяться. На это были, вероятно, особые причины.